Bismillah, alhamdulillah, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби ва ман валя ма баъд. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия махр. Первый сегодняшний вопрос: ля умата ахадухума кабля лисаба ва кабля ан юфрида лаха шайан. Как поступать, если два человека женились, не обговорив предварительно, то есть при бракосочетании, никакого махра, и затем после акта бракосочетания муж скончался еще до половой близости, то есть на что в имущественном плане может рассчитывать в данном случае данная женщина? Говорит Аммаль Мираф, фахасаль бейнухума биляхиляф. Во-первых, что касается наследства, то говорит, она имеет право на наследство без разногласий. Лянна кулля вахидин минхума сара зауджан лиль ахар бимуджаррад аль-акд. Говорит, потому что лишь по факту одного акта бракосочетания они стали друг другу супругами, мужем и женой, а соответственно взаимоотношения наследственные между ними установились. Значит, это первое, что мы выяснили. Если этот мужчина скончался еще до половой близости с ней, то она считается его женой, так как акт бракосочетания между ними состоялся, и имеет право на наследство от него, то есть получает от него свою долю наследства, а конкретно восьмую часть его имущества. Говорит вам аль-махр, фахталиф аль-уляма уфи. Говорит, а что касается махра, то ученые разногласили в этом вопросе. То есть, имеет ли она право на махр от него, дополнительно к чему к наследству, или не имеет. Говорит хамину манкар, ляха махру нисаиха. Первое мнение в этом вопросе звучит таким образом, то что она имеет право на срединный махр. То есть, она имеет право на махр срединный, который распространен в этой местности или в этом семействе относительно таких женщин, как она. Говорит и это мнение Ибн Масуда, радиаллаху анху, а также Ибн Шубрумы, Ибн Абилейли, Суфьяна ас-Саури, Исхака, имама Ахмада, а также Аш-Шафии, вастадаллю бихадис, Ма'кал ибн Синан, алладзи фил баб. И говорит, приверженцы этого первого мнения в довод использовали хадис Ма'кал ибн Синана, который у нас в главе, то есть под номером 1031. И в нем приходит то, что Ибн Масуд, радиаллаху анху, вынес такое постановление в этом вопросе, то что одна из женщин вышла замуж, не обговорив предварительно махры, и затем муж скончался еще до того, как между ними произошла половая близость. Так, имеет ли она право на махр? Ибн Масуд сказал, она получает свой мираз и получает срединный махр, который распространен в этой местности. Затем встал Махр ибн Синан и сказал то, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вынес точно такое же постановление относительно женщины, которую звали Бируа бинту Ашиф. Говорит, «Укали джима амин ахлиль ильм». И второе мнение в этом вопросе, это также мнение целой группы ученых, которые сказали «Ла махра ляха», то что она не имеет права рассчитывать ни на что из махра. «Ва кавлю зухри» – это мнение аз-зухри, а также Рабиа, шейх имама Малика, а также имам Малик, а также Аль-Узай. «Камалю таллакаха» – сказали, так же, как если бы он не скончался, а развел ее. «Фаинну лау таллакаха ла махра ляха», потому что если бы он ее развел, то она не могла бы рассчитывать ни на что из махра, но только на что? Только на мут'а, мы говорили, только на брачный подарок, как, например, какая-либо одежда, или какой-либо вес золота, или какой-то предмет домашнего быта, или что-либо подобное. «Факадали каидамата анага», сказали то же самое, если он скончается. «Говорит усах азал кауд ан Али вабни Умар вазейд ибни Сабит радиаллаху анхум». И это мнение достоверно пришло от Али ибн Аби Талиба, а также от ибн Умара, а также от Зейда ибн Сабита, то есть от целой группы сподвижников. Говорит третье мнение в этом вопросе «Вакаля Абу Ханифа». Это мнение Абу Ханифы, который сказал «Филь муслимати калкаули лауаль, ва филь зиммия калкаули сани». То, что если вот эта вот оставшаяся супруга является мусульманкой, то она заслуживает срединный махр, который распространен в данной местности относить таких женщин, как она. Если же она иудейка или христианка, то она не заслуживает махра. То есть, как второе мнение уже. Говорит «Ва анахма даривая». И четвертое мнение в этом вопросе – это один из риваятов от имама Ахмада, который сказал «Лаха насфуль махр» – она имеет право на половину махра, то есть на половину срединного махра. Говорит «Ва хуа кавлю Шафии» – и это мнение имама Шафии также «Ва нукиля ан ибн Аббас радиаллаху анхума» – и это же мнение передается от ибн Аббаса радиаллаху анхума. «Ва сахиху хуа кавлю л-ауваль» – и правильным, говорит, является мнение первое «Ани анна ла мислю махри нисаиха» – то есть то, что она заслуживает такой же махр, какой дается таким же женщинам, как она, то есть срединный махр, который распространен в их семействе или в их местности и тому подобное. «Лисахати л-хадиси фих», потому что говорит, относительно этого пришел достоверный хадис, то есть который у нас в главе под номером 1031. «Ва ман халиха залика мин ас-сахаба ла'аллаху лам яблюгу аль-хадис». Говорят, что касается тех сподвижников, которые противоречили этому первому мнению, то, наверное, до них не дошел вот этот вот хадис. А если бы он до них дошел, то они не противоречили бы ему, но наоборот, выносили бы постановление в соответствии с ним. Аллаху алам, и одному Аллаху лучше известно. Значит, что у нас получилось в нашем вопросе? Если два человека женились, не обговорив никакого конкретного махра, а затем ее муж скончался до того, как между ними произошла половая близость, то она, во-первых, имеет право на срединный махр, который распределен в этой местности относительно таких женщин, как она, и после этого еще получает наследство, то есть свою долю наследства от этого ее мужа. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Манель Мацуд Бенисариха. Кто имеется в виду, то есть под теми женщинами, с которыми сравнивают женщину, чей махр срединный? То есть, когда мы говорим, женщина заслуживает срединный махр, который распространен в их местности или в их семействе. Что значит срединный махр? По каким параметрам определяется этот срединный махр? И с кем эту женщину сравнивают? То есть, ее сестрой, с ее сестрами, вообще из их семейства, или вообще с женщинами такого рода, которые распространены в этой местности, или с кем? Говорит Мазхаб Ахмад аш-Шафии или Аби Ханифа, анна аль-мақсуда акарибуха. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это мнение имама Ахмада, а также аш-Шафии, а также Абу Ханифы, то, что под этим имеется в виду ее близкие родственницы, то есть, допустим, ее сестры, например, или что-либо подобное. Говорит, وَقَالَ مَالِكُ تُعْتَبَرْ بِمَنْ هِيَ مِثْلُهَ فِي الْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالشَّرَفِ. А имам Малик сказал, необходимо сравнить ее с такими же женщинами, как она, в красоте, в имущественном положении, а также в благородности ее семейства, то есть в благородности ее фамилии. Говорит, «Валейса бейнам каулени кабиру хиляф», говорит Шафанат ибн Хизам, и на самом деле между этими два мнениями разница не такая уж и большая. «Лянна лязина калю акарибуа», потому что те, которые сказали, что ее сравнивают с ее же родственницами, «Ятабируна айдан аль-джамаль, аль-шараф аль-маль», тоже берут во внимание другие аспекты, как красота или ашараф, благородность фамилии и имущественное положение. Потому что женщина из одной и той же семьи, допустим, две сестры, обычно бывают похожи друг на друга в чем? То есть в имущественном положении, а также шараф. То есть они одно и то же фамилии. «Вакаулю Малик ашараф яшмалю антакуна зад насаб мислиха». Говорите то, что имам Малик говорит, то, что рассматривается благородность фамилии, то он имеет в виду насаб мислиха. То есть то, что она сравнивается с такой женщиной, чья фамилия подобна ей, то есть либо из того же семейства или из такого же благородного семейства. Видишь, а чаще всего это бывает, если две женщины из одной и той же семьи. Поэтому, говорит имам Ахмад, а также Аш-Шафии рассматривают равность женщин только если они мин кибель аль-аб, то есть родственницы по отцу, а не по матери, не по материнской линии, а именно по отцовской. Валям ятабир залика ибн Аби Лейля ва Абу Ханифа ва Ахмад фи ривая ва ал-аввал акраб. Говорит, что касается ибн Аби Лейля, а также Абу Ханифа и имама Ахмада в другом ривайте от него, то они уже это не рассматривают. То есть говорят, что можно сравнивать ее также с ее сестрами по материнской линии, допустим, сестра по матери и тому подобное. Ва ал-аввал акраб, говорит Шейх Мухаммад ибн Хизам, и первая ближе. То есть если у нее есть сестра родная или сестра по отцу, то необходимо сравнивать ее с ней. Нам здесь верное мнение в этом вопросе получается то, что если у женщины, то есть которую выдают замуж, она из какого-то семейства, и в этом семействе у нее есть сестры, то есть, допустим, ей сейчас, например, 20 лет, и 5 лет назад выдали замуж ее сестру, которой тогда тоже было 20 лет, и, допустим, взяли махр за нее такую-то сумму денег, допустим, 100 тысяч рублей, то говорят, этой тоже срединный махр является 100 тысяч рублей. И, естественно, что здесь берется во внимание единость возраста, также смотрится красота и имущественное положение, и шараф, то есть благородность фамилии, то есть женщина из благородной семьи или из неблагородной семьи и тому подобные вещи. На все это также обращается внимание. Поэтому, если у женщины, допустим, в ее семействе нет каких-либо женщин, с которыми можно было ее сравнить, тогда сравнивают ее с женщинами, подобными ей уже с других семейств в данной местности. Теперь следующий вопрос. Следующий вопрос. Мата ястакир аль-мар лиль-мар'а аля зауджиха. Говорит, по факту чего устанавливается и утверждается окончательно махр для женщины или женщины. Так как этот вопрос понять? Ранее рассматривали мы вопрос о том, когда женщина считается ставшей владелицей относительно своего махра. То есть, когда она становится владелицей своего махра. Сказали правильное мнение в этом вопросе, то, что она становится владелицей своего махра по факту одного лишь вот этого акта бракосочетания. Но мы говорили то, что вот это вот ее владение гэйр мустатыр. Помните, говорили то, что это владение неутвержденное. То есть, она может его утерять. Может утерять при некоторых обстоятельствах. Как если, допустим, она будет разведена до половой близости. В этом случае, если их махр был обговорен, то она получает только половину обговоренного махра, а не весь. Если же он вообще не был обговорен, то тогда она вообще не получает ничего из махра, но получает только мута, то есть как дар или дарование или подарок. Так вот, когда, по факту чего, женщина не просто становится владелицей махра, но этот махр становится утвержденным ей полностью, так что она утерять его не может. Нам, когда ученые рассматривают этот вопрос, то они рассматривают его в каком аспекте. То есть, обязательно ли чтобы между мужем и женой произошла половая близость, или достаточно, чтобы они остались наедине. То есть некоторые из ученых говорят, если муж и жена после бракосочетания остались наедине, и между ними, если даже еще половой близости не произошло, то все, женщина уже считается имеющей право на весь махр, даже если он ее разведет без половой близости. Говорят, все равно она получает весь махр. Почему? Потому что он уже остался с ней наедине. Другие же ученые говорят, нет, пока между ними не произойдет половой близости, она не имеет права на весь махр. В том смысле, что если он ее разведет до половой близости, то она заслуживает только половину махра, даже если они остались наедине до этого. Так, теперь вот этот вот вопрос разберем поподробнее. Говорит Аба Джумгуру Рулама, Иля Аннан Халва Бильмара Туджибуль Махр. Говорит, большинство ученых считает, то, что если мужчина остался наедине со своей женщиной, то это уже является фактором того, что женщина имеет право на весь махр, то есть на весь махр целиком. Рава ибн Абишейба, Ва ибн Мансур, Ва гайрухума, Анзурара ибн Ауфа. Довод на это мнение, то есть на мнение большинства ученых, то, что передает ибн Абишейба, а также ибн Мансур, а также другие, от Зурара ибн Ауфа, который сказал, Кава аль-хуляфа ар-рашидун аль-махдиюн, Анна ман аглака бабан, ва арха ситран, факад ваджиб аль-махр. Говорит, праведные халифы, ведомые прямым путем, вынесли постановление о том, что если двери были закрыты, а шторы были спущены, то махр становится обязательным для женщины. То есть ей необходимо будет передать полный махр, целый махр, даже если между ними не произойдет половой близости, а он ее, допустим, разведет до этого. Говорит, и она обязана выжидать айдду. То есть, если она есть женщина, у которых есть менструация, то 3 менструальных периода, например. Падам ал-Ката, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, этот асар является сам по себе сильным, в том смысле, что в нем приходит указание, что это судейское постановление 4 праведных халифов. Но проблема в том, что этот асар не является достоверным, то есть он является прерванным. Лям ибн Ауфа лям юдрикхум, потому что Зурара ибн Ауфа не застиг этих 4 праведных халифов. То есть, соответственно, что получается, что он рассказывал от каких-то людей, это от кого это передано, неизвестно. Лякин кацаха ан Умар ва Али, радиаллаху анхума, мин ауджухин ухра, инда ибн Мишейба, ибн Мансура, аль-Байхаки ва маджмуиха. Говорит, но вместе с этим от 2 праведных халифов такое постановление все-таки установлено. А это от Умара ибн Хаттаба, а также от Али ибн Аби Талиба, у ибн Аби Шейба, ибн Мансура и сборника аль-Байхаки, то есть различными снадами. Васаха айдан хазар кауль ан ибн Умара, радиаллаху анхума, кама фи мусаннафи ибн Аби Шейба. И это же мнение, говорит, пришло достоверно также от ибн Умара, как об этом приходит в Мусаннафе ибн Аби Шейба. Ва худжату асхаби азал кауль хуа фатва хауляй сахаба аль-мазкурин. Говорит, и довод приверженцев первого мнения, это фетва вот этих вот сподвижников, которых мы назвали. А это Умар ибн Хаттаб, Али ибн Аби Талиб и ибн Умар. Говорит, хатта калу лам юхалифхум ахадун мин ас-сахаба факана иджмаан. Так что они даже сказали, что никто этим сподвижникам в этом вопросе не противоречил, поэтому это можно считать за единогласное мнение. Значит, это первое мнение в этом вопросе. То, что если мужчина с женщиной после акта бракосочетания остались наедине, то есть были закрыты двери и спущены шторы, даже если между ними половой близости не произошло, то эта женщина уже имеет право на весь махр. То есть если даже он ее здесь разведет без половой близости, все равно он должен будет отдать ей целый махр, а не только его половину. Это первое мнение в этом вопросе. Говорит Азаба Джамаа мин Ахль-Ильм. Теперь второе мнение в этом вопросе. Это мнение также целой группы ученых, которые сказали «Иля анну ла ястакир аль-махра камилан имна бин-вот». То, что весь махр полноценно не утверждается этой женщине, кроме как, если между ними, между мужчиной и женщиной, произойдет половая близость. «Ва ман халва фаля тибара фиха». Сказали, а что касается просто того, что они остались наедине, то этого недостаточно в этом вопросе. «Ва дал кауль джа ан ибн Мас'уд разиаллаху анху митарих аш-Шааби ан». Говорит, это мнение пришло от ибн Мас'уда, радиаллаху анху, по дороге аш-Шааби от него. «Валям ясмаа мину». Но аш-Шааби ничего не слышал от ибн Мас'уда. «Ва джа ан ибн Аббас радиаллаху анхума ва фи иснадихи лейс ибн Аби Сулейб ва хуа дайиф». Также пришло это мнение от ибн Аббаса, радиаллаху анхума, но в иснаде этого сообщения лейс ибн Аби Сулейб, который является слабым передатчиком. Нам и здесь шейх Мухаммад ибн Хизам на уроке указал на то, что у этого асара от ибн Аббаса он нашел еще один иснад, который приводится у Аль-Байхаки, 7 том 255, по дороге ибн Аби Тальха от ибн Аббаса. И в иснаде этого сообщения Абу Салих, то есть тот, который записывал хадисы Лейса ибн Саада. Нам и здесь разногласие ученых, слышал ли Али ибн Аби Тальха от ибн Аббаса или нет. Нам он ничего от ибн Аббаса не слышал. Точнее, разногласие не в этом. То, что он не слышал, это ясно. Но разногласие в чем? То, что некоторые имамы, как Ат-Тахави, а также Ан-Нахас и другие, говорят о том, что Али ибн Аби Тальха, хоть и не слышал хадисов от ибн Аббаса, но перенял его тафсир от крепких его учеников, а конкретно от Муджахида и от Икримы. Поэтому имам Аль-Бухари в своем достоверном сборнике приводит его сообщение от Ибн Аббаса по этому иснаду в такой форме, в утвержденной форме, как бы утверждает и говорит, сказал Ибн Аббас, имея в виду вот этот вот иснад. Поэтому это может быть годится в данном случае как слово сподвижника, то, что Ибн Аббас придерживался этого мнения, что необходимо именно половой акт и половая близость. Говорит Валакину Асабитун Ан, Лянну Касабата Анну Тафсиру Аль-Масис, Валидла Ванахвихима Бильджима Камасаяти. Говорит, но опять-таки это, то есть то, что это является мнением Ибн Аббаса, усиляется с другой стороны. То, что пришло достоверно от Ибн Аббаса, в котором он подобные аяты, то есть в которых приходит выражение на вроде, например, «и вы дотронулись до них», или «вы авла балуку минабал», то есть «вы склонились один к другому», он указал на то, что под этими словами имеется в виду «аль-джима», то есть половой акт, половая близость, а не просто уединение. Говорит «вакада биадан кор шурейх». Этого второго мнения также придерживался Шурейх, Аш-Шааби, Таус, Ибн Сирин, имам Шафии, в новом мнении от него, имам Ахмад в одном из ревиатов, а также Абдул-Саур. «Васадалю бикавли та'аля», и в довод они привели слова Всевышнего, который сказал «Ваин таллактуму гунна мин кабля антамассугун, вакад фараттум на гунна фарила, фанисфу ма фараттум». Если вы разведете ваших женщин до того, как вы дотронетесь до них, и вы уже назначили им махр, то есть обговорили им определенный махр, то вы обязаны им отдать половину этого обговоренного махра. Вальмасис гуальджима. А что значит «и вы дотронулись друг до друга»? Говорит, имеется в виду альджима, половая близость. Вакад фассарову бидалик ибн Аббас ва гайруху. Говорит такой тафсир, этому слову сделал Ибн Аббас радиаллаху анху, а также другие. Это приходит от Ибн Аббаса у Абдур-Разаха за достоверным иснадом. Васадалю бихаули та'аля, а также в довод привели слова Всевышнего. Вакайфа та'худунаху, вакад афла ба'дукум мин ба'д. И как же вы заберете у ваших женщин махр, если один из вас прильнул к другому? Вакад фассар Ибн Аббас аль-ва биль-джима. Говорит также Ибн Аббас, сделал тафсир этого слова, что значит прильнуть, указал на то, что здесь имеется в виду аль-джима, то есть опять-таки половая близость. Это также приходит у Абдур-Разаха со слов Ибн Аббаса с достоверным иснадом. Фадалля аля анну кабля аль-джима ля яджибу аль-махру камилан алей. Говорит, это указывает на то, что если между супругами не произошло половой близости, то муж при разводе не обязан давать женщине целый махр, а дает только половину. Фадал кавл кала бихи зла-хирия ху акраб иля ладилля. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, это второе мнение также является мнением захиритов, и оно более близко к этим аятам, то есть более близко к истине. قال شريح رحمه الله сказал شريح لم اسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا. Говорит Шурейх, я не слышал, чтобы Всевышний Аллах Субхану Тааля упомянул в своей книге двери, то есть то, что если двери закроются и шторы будут спущены, то это считается за половую близость, или это считается за то, что человек должен отдать весь махр. Сказал إذا زعم أنه لم يمسها فلا نصف الصدق. Говорит, если человек остался со своей супругой наедине, даже если у них закрыты были двери и спущены шторы, но он заявляет, что он не дотрагивался до нее, то есть полового акта между ними не было, то он должен дать ей только половину махра, а не весь махр. Значит, что у нас получилось в нашем вопросе и какой по нему итог? Вопрос наш следующий. Если человек женился на женщине, например, обговорив какой-то определенный махр, возьмем, в пример, 100 тысяч рублей, то когда женщина имеет право в утвержденном виде на эти 100 тысяч рублей? Мы говорим, вообще она имеет право на 100 тысяч рублей по факту лишь одного акта бракосочетания, даже без уединения и даже без половой близости. Это в основе. Но, как мы сказали, это ее владение является каким-то неутвержденным. Так вот вопрос, а когда это владение становится утвержденным, так что она уже не может его утерять? Мы говорим правильное мнение в этом вопросе, что после половой близости. Если между ними половая близость произойдет, то в любом случае она имеет право на весь махр. Кончается он или разведет он ее после этого, в любом случае она получает махр весь. Если же между ними половой близости не произошло, но произошло только уединение, например, то в этом случае, если он ее разведет до половой близости, то она не имеет права на весь махр, но имеет право только на половину махра, то есть на 50 тысяч рублей в нашем вопросе. Если же они вообще не обговорили было махр, то она и на это не имеет права, но имеет право только на мута, то есть только на подарок. Этот вопрос, иншаллах, я думаю, понятен. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос от тафриат, то есть какие ответвленные вопросы или какие еще вопросы вытекают из прошлого вопроса. То есть если мы пришли к выводу в прошлом вопросе о том, что женщина становится полноценной владелицей, утвержденно владелицей всего махра только по факту половой близости между ней и между ее супругом, то какие еще вопросы за этим следуют? Мы говорим, за этим следует то, что, во-первых, если он развел ее, то есть мужчина развел ее до половой близости, даже если между ними было уединение без половой близости, то она не обязана выжидать никакой айды. То есть после этого развода она может выйти замуж сразу за другого человека, потому что между ними половой близости не было. Также, если он ее разведет, то есть до половой близости, то он может жениться на ее сестре тут же. Почему? Потому что она не выжидает никакой айды, и он ее вернуть не может. То же самое он может жениться на четырех женщинах, кроме нее. Почему? Потому что она уже не считается его женой, и никакой айды не выжидает. То есть он ее во время айды вернуть не может. Почему? Потому что айды вообще в своей основе она никакой не выжидает. Понятно или нет? Также, если он разведет ее, то есть до половой близости, то, соответственно, он больше не обязан ее содержать и не обязан предоставлять ей жилье, так как она не ожидает от него никакого срока ожидания, сразу уходит от него. Также, если эта женщина в прошлом была замужем за другим мужчиной, который ее трижды развел, и она вышла теперь замуж вот за этого мужчину, и он без половой близости ее развел, то она не становится разрешенной для первого мужчины. То есть первый ее муж не может жениться на ней, так как она, выйдя замуж за второго, не совершила с ним половой близости. То же самое, ни супруг, ни супруга в этом случае, то есть если он ее развел до половой близости, не считаются ставшими мухсинин, то не считаются потерявшими девственность. То есть если затем кто-то из них совершит прелюбодеяние, то его не закидывают камнями, а только убивают плетьми. Почему? Потому что между ними половой близости не было, то есть девственность они конкретно не потеряли. Также для этого человека не становится запретна дочь его жены, которую он только что развел. То есть он свою жену развел без половой близости с ней. Может ли он жениться на дочери своей вот этой жены, которую он развел? Говорим, да, может жениться на ней, потому что дочь жены становится запретна только по факту половой близости с этой женой. Также посредством этого брака не становятся недействительными различные виды поклонения, как, допустим, хадж или ураза. Почему? Потому что половой близости между ними не произошло. То есть портит хадж и портит уразу обязательную только что, только половая близость. В данном случае ее не было, было только лишь уединение, поэтому это не влияет на действительность таких видов поклонения, как хадж или ураза. Это также понятно. То есть вот эти вот вопросы следуют за тем вопросом, который мы разбирали в прошлом вопросе. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Иза хала биха ва хунака маниу мин ар-рад хиссийюн ау шарии». Говорит, если двое женились, и затем между ними произошло уединение, но получилось препятствие, которое не позволило им совершить половую близость. Либо препятствие хисси, то есть физическое, как, допустим, если человек является больным импотенцией, не способен на половой акт, или у него вообще отсутствует половой орган, то, что называется маджбуб, или же шарии, то есть препятствие является шариатским, то есть, как, например, если он находится в храме, или она находится в храме, им запрещено совершать половую близость. Или он или она являются держащими обязательную уразу. Также во время уразы запрещена половая близость. И человек в итоге после этого уединения развел свою жену, так с ней половую близость и не совершив. Можно ли сказать то, что она имеет право в этом случае на весь махр, так как они совершили бы эту половую близость, если бы не вот эти вот препятствия. Говорит «Хала ба'аду ахлиль-ильм», сказали некоторые из ученых, «Якмулю садаку эстахтыр», то, что ее махр считается с этого момента полноценным. То есть в этом случае, говорят, уединение достаточно, потому что помешало половой близости какое-то постороннее препятствие, либо физическое, либо шариатское. Говорит это мнение Ата ибн Аби Рабаха, также ибн Аби Лейли, также Суфьяна Саури, имам Ахмада в одном из ревиатов от него, и такое постановление вынес Умар ибн Хаттаб относительно человека аннин, то есть болеющего импотенцией. Вакаля Багдум, второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых из ученых, которые сказали, «Ля якмулю бидарика садат», то, что этим самым, то есть таким лишь уединением, его недостаточно для того, чтобы махр стал полноценным для этой женщины. Но если он ее разведет, то она имеет право только на половину махра. Это мнение Шурайха, также Абу Саура, имама Ахмада в одном из раваятов от него. И заранее скажем, то, что вот это вот второе мнение является более правильным. Почему опять-таки? Потому что между ними половой близости не произошло. А целый махр женщина имеет право и утверждается этот целый махр ей только по факту половой близости. Здесь же половой близости не произошло. При этом без разницы, не произошла половая близость. Почему? Потому что у них желания не было, или потому что у них способности не было, или потому что был какой-то шариатский запрет на это и тому подобное. По любой причине, если половая близость не состоялась, то женщина не имеет права на весь махр. В том смысле, что если он ее разведет, то он будет должен ей отдать только половину махра, а не целый махр. У Ахмада ривая, и от имама Ахмада также приходит другой риваят, в котором он сказал, «Инкана ль-маниу сауман ау ихраман, фаля якулю садак». Если запретительный фактор исходит из шариата, как, допустим, то, что они держат обязательно уразу или находятся в храме, то садак, то есть махр, не становится полноценным. Ваинкана аль-мани аль-джуб ауль-унна ауль-ратак фаякмулю садак. А если же запрет физический, как допустим то, что человек без полового органа или импотенцией болеет, не способен на половой акт, либо же ар-ратак, то есть женщина больная, в том смысле, что ее половой орган соединен так, что не разрывается, фаякмулю садак, то в этом случае, сказал уже, махр становится полноценным, то есть по факту лишь одного уединения. Вакала Абу Ханифа, и четвертое мнение в этом вопросе, это мнение Абу Ханифа, который сказал, «Инкан аль-мани'у мин джихатиха», если запрет, то есть запретительный фактор, исходит с ее стороны, то есть либо физически, как то, что у нее половой орган, допустим, больной так, или то, что она держит уразу, например, или то, что она находится в храме, или то, что она не дает мужчине подойти к себе, а у минджихати, или же с его стороны, но только шариатский запрет, как то, что он держит обязательную уразу или находится в храме, то махр не доходит до полноценности, то есть она не заслуживает полноценного махра. Ваинкан аль-мани'у мин джихатихи биджуб бин ау-унна, если же запретительный фактор исходит от него, потому что у него отсутствует половой орган, либо же он болеет импотенцией, истакарра садак, то в этом случае садак, то есть махр, становится полноценным. Но правильным мнением, как мы сказали, является мнение второе, это мнение Шурайха Абу Саура и имама Ахмада в одном из риваятов от него, то, что если два человека женились, и между ними произошло уединение, но половой близости между ними не случилось из-за препятствующих факторов этому, как физических, то, что он, допустим, без полового органа или не способен на половой акт, или она, у него какая-то болезнь в половом органе и тому подобное, либо же препятствие шариатское, как то, что они держат обязательно уразу, оба они или один из них, или то, что они находятся в храме, оба они один из, или один из них и тому подобное. В общем, между ними половой близости не получилось из-за вот этих вот запретительных факторов, то махр остается только на уровне половины. То, в том смысле, что если человек ее разведет, так и не случится между ними половая близость, то он отдает ей только половину махра, и целого махра ей не отдает. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Иза хасалат аль-халуа ва ахадухума сагир». Если между двумя супругами получилось уединение, то есть возникло уединение после акта бракосочетания, но половой близости не получилось, так как один из них сагир, допустим, еще маленького возраста, не годен для половой близости. Говорит قال ابن قدامة في المغني говорит ابن قدامة في книга المغني وإن خلا بها وهي صغيرة если же он останется с ней наедине так что она является еще очень маленькой لا يمكن وطئها то есть настолько маленькой что с ней еще невозможно совершение половой близости а у كانت كبيرة فمنعته نفسها или же она взрослая но не подпускала его к себе а у كان أعمى فلم يعلم بدخولها عليه или же он был слепым и не знал то что он остался с ней наедине то есть не видел ее لم يكمل صداقها то ее садак, то есть ее махр, так и остается половинчатым, то есть не доходит до уровня полноценности. То есть, если он ее разведет, такой человек в этом случае, до половой близости между ними, то она заслуживает только половину махра и не заслуживает целого махра. Далее. Следующий вопрос. «Ида каббалаха, ау назара илейха урьянатан тахтасид, ау ахаза биядиха мин гири халва». Говорит, если человек женился на женщине, и между ними не произошло уединение, то есть не говоря уже о половой близости. Не произошло ни уединения, ни половой близости. Но произошел поцелуй. Или он увидел ее, то есть в раздетом виде, как она, допустим, мылась. Или взял ее за руку. Но все это не наедине. То есть уединение между ними не произошло. То можно ли сказать, то, что посредством вот этих вот действий она заслуживает полноценного махра. Или опять-таки, если между ними произойдет развод до половой близости, он должен дать ей только половину махра. Говорит Анахмада Ривая Уэйр Ашхар, Ячибу Алихи Иль Махар. Говорит, первое мнение в этом вопросе, это Риваят от имама Ахмада, который является более известным мнением от него. То, что он в этом случае обязан дать ей полный махр. Потому что он видел ее раздетой, или поцеловал ее, или взял ее за руку. То есть дотронулся до нее. Говорит Уаль Джумхур, Аля Анна Аль Махра Ла Якмуль. Большинство ученых в этом случае уже говорят, то, что махр не становится полноценным, но он должен дать ей только половину махра. Ля эстатуру бидалик. Видишь, он не становится полноценным. Смотри, большинство ученых в прошлых вопросах, как мы говорили, говорили то, что достаточно уединения для того, то есть даже если не произошло половой близости, для того, чтобы махр стал полноценным. А вот здесь большинство ученых уже говорят, этого недостаточно. Почему? Потому что здесь уединение не произошло. А произошел лишь поцелуй, или взор, или он взял женщину за руку или дотронулся до нее без присутствия уединения. Нам и правильное мнение в этом вопросе то, что махр остается половинчатым и не становится полноценным. Почему? Потому что полноценным он становится только при наличии половой близости. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. «Ман хуаль мурад би каули тааля ау яфу аллази би ядихи укдатун никах». То имеется в виду в словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля «или простит тот, в чьих руках узел никаха. Таиф, здесь необходимо зачитать этот аят полностью для того, чтобы стало ясно, о чем идет речь. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в своей книге: «Воин таллахтумугун на минкабля антамассугун», если же вы разведете ваших жен до того, как вы дотронулись до них, то есть до того, как между вами произойдет половая близость, «вакат фараттум лагун на фарила», и при этом вы обговорили какой-либо махар, «фанысфу мафараттум», то вы обязаны отдать вашим женам половину того, что вы обговорили, то есть половину этого обговоренного махара. «Илля яфуна», кроме как если женщина простит, кроме как если женщина простит эту половину. В этом случае что получается? То, что та половина, которую он, то есть этот супруг, который ее развел, обязан ей дать, возвращается к нему, так как она прощает эту половину и возвращает ее ему. «Ауяфу аллази биадии уктатун никах», или если простит тот, в чьих руках узел брака. Здесь ученые разошлись во мнениях, а кто здесь имеется в виду? То есть кто такой, в чьих руках узел брака? И если он простит, то половина прощается. Имеется ли в виду здесь муж, так что он простит свою половину, и имеется в виду отдаст этой своей жене бывшей весь махр? Не только половину, а весь, так как свою половину он прощает и ей отдает. Или здесь имеется в виду вали, то есть опекун женщины, так что он прощает ее половину и отдает вот эту вот половину ему обратно, то есть мужу. «Ва-ан-та'фу акрабу лит-такуа», Всевышний говорит, а чтобы вы простили, это ближе к богобоязненности. Вот это вот вопрос, то есть кто имеется в виду под тем, в чьих руках узел никаха. Говорит, «Ихталафа аль-иль фильм-ураде бидалика ада-каулей», говорит у ученых, относительно этого два мнения. Аль-Оулю, первое мнение, аль-Мураду бидалика зауч, то, что под тем, в чьих руках узел брака, имеется в виду муж. Уукол Саид ибн Мусайеб, это мнение Саида ибн Мусайеба, также Шурайха, Саида ибн Джубейра, Муджахида, Ияса ибн Муауи, Абу Шафа, ибн Сирина, Шааби, Икрима, Нафиа, Макхуля, Вагайхим и других. Уамад Абу Шафи фильджадид, и это мазаб имама Шафи новый, вот Ханафи, а также это мнение ханафитов, Суфьяна Саури, Аль-Узаи, имама Ахмада Исхака, а также ибн Джарира Ат-Табари, Вагайхим и других. Так что значит отсюда получается? То, что если мы говорим и придерживаемся вот этого первого мнения, что в этом аяте имеется в виду муж, то получается, что либо жена прощает свою половину, и получается, что муж ничего ей не возвращает и ничего ей не дает в качестве махра, а весь махр оставляет у себя. Либо он ей прощает и отдает свою половину ей также, и в итоге получается, что она забирает вместо половины махра целый махр. Говорит, фасадалю би хадис мин тарих ибн лахия. Что привели в довод, приверженцы первого мнения? Привели, говорит, в довод хадис, который приходит по дороге Абдулла ибн лахия от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, то есть от Абдуллаха ибн Амра ибн Аса. Марфуан о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Валию акди никах аззауч», тот, в чьих руках узел брака, это муж. «Ва-ху хадисун даиф», но проблема в том, что этот хадис является слабым. «Ли-дафи ибн лахия», потому что ибн лахия является слабым передатчиком. «Ва-кад руя ан Амр ибн Шуайб мурсалян», и к тому же этот хадис передается от Амра ибн Шуайба мурсалян, в качестве мурсаль, то есть сразу как минимум с двумя пропусками до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва-калу аллази бияди уктатун никах хакикатан зауч», и также приверженцы первого мнения привели аргументацию и сказали: тот, в чьих руках узел брака, в действительности это муж. Почему? Потому что он имеет право что сделать? Развести жену, а имеет право оставить их брак в силе. Говорит, фаинна биядихи ахдаха ва ибрамаха ва накдаха ва инхидамаха. Видишь? Потому что ведь именно в его руках заключение брака, то есть если он не даст свое согласие, никакого брака не получится, так как он муж. Также говорит, что в его руках разрыв этого брака и разрушение его. Вакаманну ля яджузу лиль вали ан яхаб мин малиль мулия шейан мин гаир факадалька фисадах. Следующая аргументация, приверженцы первого мнения, они сказали, а что касается отца, то есть или опекуна женщины, то он вообще не имеет права распоряжаться махр. То есть это махр не его махр, а ее махр. И он не может без нее, без ее согласия, что-либо прощать в сторону мужа. То есть не может сказать: нам от тебя ничего не надо, на, забирай свою половину махра. Не может такого сделать. Почему? А потому что это махр не его, а его дочери или его подопечной. Здесь также необходимо указать на еще один важный фактор и на еще одну важную аргументацию за приверженцев первого мнения. А это то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля в конце этого аята сказал: «Ва-ан-та'фу акрабу лит-такуа», если же вы простите, то это ближе к богобоязненности. Мы говорим, если опекун простит половину махра за свою дочь мужу, ее бывшему, является ли это близким к богобоязненности или нет? Говорим, нет, это не является близким к богобоязненности. Почему? Потому что вообще не имеет права распоряжаться ее махром. Как же можно сказать, что если он за нее эту половину махра в его сторону простит, то это будет близким к богобоязненности? Наоборот, это является чем? Является является ослушанием с его стороны Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Хаза аль-каул сабата ан Али ибн Аби Талиб ва Джубейр ибн Мутъим. Говорит, и это первое мнение от сподвижников установлено от Али ибн Аби Талиба и от Джубейра ибн Мутъима. Ва ибн Аббас радиаллаху анхум мин турук. И также это мнение пришло от Ибн Аббаса различными иснадами и достоверно установлено от него. Но у нас еще далее придет то, что также достоверно от Ибн Аббаса установлено мнение второе, причем с более сильным иснадом, чем то, что касается вот этого первого мнения. Говорит Ас-Сани, второе мнение в этом вопросе, «Аль-Мураду бизалика валиюль мар'а», то, что под тем, в чьих руках узы брака, имеется в виду опекун женщины, говорит, а не муж. И это мнение Аль-Камы, Аль-Хасана Аль-Басри, Ата, Талуса, Аз-Зухри, Рабиа, Зейда ибн Аслама, Ан-Нахаи, Икрима, в одном из двух мнений от него, ибн Сирина, в одном из двух мнений от него, Уамазава Малик, и это мазаб имама Малика, Уакаулю Шафии Фил-Кадим, и это старое мнение имама Шафии, Уахмада Фириуа, и имама Ахмада в одном из реватов от него. Уасаха Азар Кауль Али ибн Аббас, ради Аллаху Анхума, и это говорит, мнение пришло достоверно от ибн Аббаса, ради Аллаху Анхума, Уасанадуху Асах, Минану Маруи Анху, Бин Кауль Ауэ. Говорит, видишь, и этот уже иснад от него более достоверный, чем первое мнение, которое от него передается также с достоверным иснадом. Васадаллю бианна Аллах Тааля бада аби хитаби лазуадж аля муаджиха. Говорит, и в довод приверженцы второго мнения, какую аргументацию привели? Сказали, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сначала обращался к супругам, то есть к мужу и жене, и говорил, «Воин таллакту мугунна, мин кавли антамассугун, если вы развели их, то есть ваших жен, до того, как вы дотронулись до них, то есть между вами произошла половая близость, «Ва хатфараттум лагунна фарила», и вы уже обговорили между собой «мах», «фанысху мафараттум», то половина того, что вы обговорили. Здесь обращение идет к кому? К супругам. Говорит или к супругу, к мужу конкретно. «Суммакал», а потом Всевышний Аллах Субхану Тааля перешел на разговор об отсутствующем лице и сказал «Ауяфу аль-лази биядихи уктазу никах» или «простит тот, в чьих руках узы брака». То есть, приверженцы второго мнения хотят сказать, то, что если бы в этом аяте имелся в виду муж, то Всевышний Аллах Субхану Тааля не говорил бы о нем от третьего лица или как от отсутствующего лица, но сказал бы «если простите вы», потому что в этом аяте в начале Всевышний Аллах Субхану Тааля обращается к мужьям на «вы», то есть обращением прямым. Видишь, говорит «Ой, таллахту мухунна мин кабля антамассугун», если вы разведете их до того, как вы дотронулись до них, «Вакат фараттум лаунна фарида», и вы уже обговорили между собой «мах», «фанысху ма фараттум», то половина того, что вы обговорили. Здесь, смотри, Всевышний Аллах Субхану Тааля напрямую обращается к мужу. Говорит «Илля яфуна», кроме как если женщины простят, «Ау яфу аллази биядзихи рухтату никах», или «простит тот, в чьих руках узы брака». Сказали, видишь, здесь уже Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о каком-то отсутствующем лице. Если бы он говорил о муже, то он сказал бы «или простите вы», вот так бы сказал. Так же, как в начале аята обращался к мужьям. Но здесь говорит, Всевышний переходит на обращение к отсутствующему лицу. А значит, здесь не имеется в виду муж. А кто еще и может иметься в виду тогда? Тогда это остается только опекун женщины. Потому что больше вообще в этом вопросе никто никакой роли не играет. Говорит «Хада хитаб гайр хадр». Видишь, в конце уже идет обращение не к присутствующему, а к отсутствующему. «Хада абабдилля саддадуллах», говорит Шахмат ибн Хизам, «Анкавлю л-ауваль акраб». Более верным мнением в этом вопросе является мнение первое. То есть то, что в этом аяте имеется в виду муж. «Вала интаня аль-удуль ан хитаб аль-хадр иля хитаб аль-гайб». Говорит, и нет такого, что невозможно в Коране, то есть переход с прямого обращения к обращению в форме как к отсутствующему лицу. Ваназыру залика фил Куране касир. Говорит, подобных примеров в Коране очень много. И это мы проходили в книге Усулин фит Тафсир шейха ибн Усаймина, где он приводил целую группу таких примеров. То есть, когда идет в каком-либо аяте обращение прямое, и затем сам же Всевышний в этом же аяте переходит к разговору, как будто бы с отсутствующим лицом. Это часто встречается в Коране, поэтому не может быть доводом в данном вопросе, что здесь не имеется в виду муж, а имеется в виду уже кто-то другой. Нет, вполне может быть, что здесь имеется в виду муж. Говорит, значит, что у нас получилось в этом вопросе, прежде чем читать дальше. То, что правильное мнение в этом вопросе, то, что под тем, в чьих руках узы брака, имеется в виду именно супруг, именно муж. Говорит, исходя из этого, если человек разведет свою жену до того, как между ними получилась половая близость, то, говорит, мы делим махр на двоих, то есть на половину. Половина жене, половина остается ему. Если же, говорит, муж простит свою половину, и отдаст ей свою половину, то получится то, что жена забрала весь мах. وَيَنْعَفَتِ الْمَرْأَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي لَهَا مِنْهُ وَتَرَكَتْ لَهُ جَمِيعَ صَدَقَةٍ جَازَ إِذَا كَانَ الْعَافِي مِنْهُمَا رَشِيدًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ. Говорит, если же, наоборот, женщина простит свою половину и отдаст ее мужу, то получается, что весь мах останется мужу, и ей не останется ничего. То есть, если она захочет и даст на это свое согласие, и проявит свою инициативу на это. Говорит, это является разрешенным, если прощающий свою долю, то есть либо муж, либо жена, является рашидом, во-первых, то есть является тем, чья деятельность финансовая разрешена, то есть не является глупцом, не является глупцом, на которого наложен арест финансовых отношений, но его распоряжение имуществом является здравым, нормальным. Джайз ат-тасарруф фимали. Видишь, чтобы человек был тем, чья финансовая деятельность разрешена. Ваинкана сагиран аусафиан лам ясих афу. Если же один из супругов все еще является маленьким или является глупцом, то есть на которого наложен арест в финансовых взаимоотношениях, то его прощение не считается. То есть, если, допустим, жена является еще маленькой, и говорит, я прощаю свою половину, мы говорим, не принимается ее прощение, так как она еще несовершеннолетняя, не имеет права в полноценной форме распоряжаться своим имуществом. لَنُّ لَيْسَ لَوْ تَصَرُّ فِي مَالِهِ بِهِبَ وَلَا إِسْقَطْ. Видишь, потому что тот, чье финансовое взаимоотношение запрещено, он не имеет права что-либо дарить из своего имущества и не имеет права что-то прощать кому-то, то есть какой-то долг, допустим, кому-то в его отношении, тогда он прощать не может. А что касается опекуна, то он вообще не имеет права распоряжаться махром женщин и не может прощать кому-либо этот махр, будь он отец или какой-либо другой опекун. Сагиратан канат ау кабира. При этом без разницы, его дочь является или подопечная является еще маленькой или уже взрослой. Насса аля Ахмад фил Ашхариан. Это заявил явный имам Ахмад в более известном мнении от него. Ван уривая анна лаузалик. А от имама Ахмада приходит еще другой ривая, то что он все-таки может распоряжаться ее имуществом. Вали шафиия каулян кахадейни. А у шафиитов в этом вопросе два мнения. То есть то, что может, и то, что не может распоряжаться имуществом своей подопечной. Говорит, что же касается тех, которые сказали, что отец имеет право распоряжаться махром своей дочери, то они поставили на это условие. А это, чтобы опекун был именно отцом, то есть если опекун не отец, а допустим брат или дядя и тому подобное, то он не имеет права распоряжаться ее махром, но только отец. Вантакун аль мара сагира, и чтобы, говорит, его подопечная, то есть дочь, была еще очень маленькой, то есть такой, которая не способна распоряжаться своим имуществом, соответственно, он распоряжается за нее. Говорит бикран, и чтобы она была девственницей, тулли каткабли духоль, которые дали развод до половой близости с ней. Правильное мнение в этом вопросе, то что отец не имеет права распоряжаться имуществом дочери, распоряжаться в смысле прощать его в сторону мужа. Что касается того, может ли он взять что-либо из этого махра себе, то мы говорили, что это разрешено с некоторыми условиями. Если он отец, если у него есть нужда к этому, и то, что он заберет что-то из махра этой своей дочери, не принесет ей финансовый вред, то есть серьезный финансовый вред. В этом случае он может взять что-либо из ее махра. Но просто так простить что-либо из ее махра в сторону ее бывшего мужа, он права не имеет. Так, знаешь, правильное мнение в нашем вопросе какое? То, что под тем, в чьих руках узы брака в этом аяте, а конкретно в 237-м аяте сура Аль-Бахара, имеется в виду муж, а не опекун женщины. И опекун женщины, по более правильному мнению, не может прощать что-либо из махра своей подопечной в сторону мужа, кроме как с ее согласия и с ее разрешения. Так, давайте сегодня на этом завершим, и остальные вопросы будем, иншаллах, рассматривать на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.